всю ностальгию по Советскому Союзу, про березки, про это, про все, это все было придумано в КГБ.
Солнце забыло дома часы.
Многие мои, условно говоря, коллеги будут выстраиваться в очередь, чтобы съездить на Донбасс. Особо жадные будут специально ехать на передовую, чтобы им что-нибудь оторвало.
Если хочешь идти, иди. Если хочешь забыть, забудь.
Шоп-тур такой. Выступил в черной водолазке, тебе чуть побольше дают денег. Выступил в черной водолазке и спел, тебе уже прям нормально денег дают.
Войда!
Ваня Форбс, Форбсе. И вот за это место Форбс, он может орать Гойда, вот как попугай.
Я чрезвычайно рад приветствовать всех зрителей канала Ходорковский Лайф. Меня по-прежнему зовут Ренат Давлетгильдеев. И я, как обычно, призываю вас подписываться на наш канал. 2 300 000 с чем-то человек это сделали. Давайте, подползем, например, к сентябрю, к 2,5 миллионам. Это, мне кажется, крутая и достижимая цель. И не забывайте комментировать наши эфиры, потому что чем больше вы пишете комментариев, тем больше людей узнают про то, что мы работаем, тем больше количеству пользователей Ютуба предложат наше интервью посмотреть. А это значит, что тем больше количество людей, мы каким-то странным образом, но повернем в сторону света. Прямо сейчас этим и начнем заниматься. И будем заниматься этим с режиссером Романом Качановым и режиссером, иностранным агентом. Не знаю, как корректнее и вернее было бы сейчас представлять, и какое представление больше всего нравится самому нашему сегодняшнему гостю. Приветствую, спасибо большое, что нашли время.
Приветствую благодарных зрителей канала. Вы подписывайтесь под канал, подписывайтесь, а то без вас нам грустно, особенно Ренату. А мне все равно, как вы обращайтесь, как вам удобно. Можно роман просто.
Без вот... Хорошо, тогда будем просто обращаться Роман. И знаете, Роман, хочу начать разговор с новости последних пары дней. Наши коллеги из проекта «Досье», наверняка вы тоже натыкались на, собственно, это сообщение, обнаружили документ, который издал такой новый куратор культуры Сергей Новиков, человек, который самопровозгласил себя главным повелителем там, российского кино, российского шоу-бизнеса и прочее. Мы много раз про него рассказывали в наших эфирах. Это он решает, кто поедет там, на Донбасс выступать там, в черной водолазке, как Филипп Киркоров, или там, с котенком, как Дима Билан. И вот он издал новый документ, который касается кинематографа. И теперь государственные деньги смогут получить только те режиссеры, которые съездили на фронт. Вот они съездили на фронт, значит, увидели своими глазами кровушку, и теперь могут получить госфинансирование на то, чтобы создавать свои великие художественные кинопроизведения. Как вам кажется, это просто мы зафиксировали то, что и так уже существовало последние 2,5 года в реальности российского кино имени воюющей страны?
Слушайте, я думаю, что это ничего принципиально не меняет, потому что если люди как работают на идеологическом фронте, то они в любом случае вносят значительный вклад во все военные действия. А если нужно еще, чтобы им там ногу оторвало или руку, поедут. Что делать? Они же не могут без государственной поддержки ничего снимать. Поедут. Я думаю, что это ничего принципиально не меняет, честно вам скажу.
А как вам кажется, а можно вообще в современной России не поехать? Потому что я вот смотрю за, например, там, Настей Ивлеевой, и казус Насти Ивлеевой для меня, он, наверное, наиболее такой показательный, потому что, как мне кажется, мы наблюдали последние там, несколько месяцев такое реалити-шоу под названием «Самоубийство в прямом эфире», да, когда человек просто лишается всего, в первую очередь, репутации. И вот она пыталась не поехать, но все равно не смогла. А вот можно не поехать? Вот пришли к тебе из администрации президента и сказали: «Езжай». А ты говоришь: «Не хочу». И тебя уничтожат. Как уничтожают там ту же Настю Ивлееву? Можно ли сказать «нет», если ты российский режиссер, российский актер?
Вопрос в известной степени риторический, потому что понятно, что сказать «нет» ты можешь, да, но результат после этого будет, результат этого «нет» будет тоже в известной мере предсказуемый. Я вполне подозреваю, что в ближайшее время мы с вами будем наблюдать совершенно другую картину. Мы будем наблюдать, что будут мои условно, многие мои, условно говоря, коллеги будут выстраиваться в очередь, чтобы съездить на Донбасс. Особо жадные будут специально ехать на передовую, чтобы им что-нибудь оторвало. Вот, с тем, чтобы получить бюджет побольше. А как же? Других-то вариантов нет. Я имею в виду получить бюджет. Так что понятно, что если сказать нет, то, наверное, денег не дадут. Вот. А если сказать да, то, может быть, дадут. А если приехать впереди всех остальных, то дадут бюджет побольше. Я думаю, что это будет уже разрабатываться как некая туристическая поездка. Туристическая поездка за деньги. Шоп-тур такой. Вот. Поехал, выступил в черной водолазке, тебе чуть побольше дают денег. А выступил там, выступил в черной водолазке и спел, тебе уже прям нормально денег дают. Ну, в принципе, конечно, это все дичь, понимаете, разбираться в этих оттенках дичи. Единственный способ, не сотрудничать с режимом, да? Наверное, это проблематично. Конкретно для этих персонажей, но это лучше у них спросить.
Ну, я понимаю, да, что вы не можете и не должны отвечать за тех персонажей, которые идут на сделку с совестью и с режимом. У меня довольно много друзей, которые работают так или иначе в кино, в том числе там, в шоу-бизнесе, снимали клипы. Они попытались сначала уехать, у них ничего не получилось, причем они искренне хотели уехать. Сейчас они вернулись, и где-то год назад в основном многие повзвращались. Кто-то из них был, например, актером труппы Серебренникова, попытался как-то в Берлине закрепиться, но не вышел, вернулся в Москву. И просит не фотографировать его на светских премьерах, в кинотеатрах, на вечеринках и на красных дорожках, потому что немножко неловко появляться в светской хронике журнала «Москвичка», который заменил внезапно журнал «Татлер». Но они вот вернулись, потому что мне сказали, у нас ничего не получилось. Ренат, извини, мы как бы попытались, попробовали, но нас, вот ваша Европа не приняла, нас эта жизнь нищая не устраивает, нам хочется как-то вернуть себе былое величие в собственных глазах. Должна ли, какой у меня вопрос, долго к нему веду, потому что мне очень грустно, когда я вижу такие истории, таких историй, к сожалению, большинство. И когда я с ними сталкиваюсь, мне кажется, что, это мы проиграли, что-то мы не доделали. А как сделать так, чтобы эти ребята оставались? Да? То есть, и, условно говоря, кому нам идти за этой помощью? Это мы, комьюнити уехавших, должны помогать? Это, не знаю, европейские там, не знаю, какие-то фонды, это политики европейские. Как сделать так, чтобы вот условно актеры курса Серебренникова не возвращались и не скрывались потом от фотографов, чтобы случайно не пристыдили их на красной дорожке?
Слушайте, это все-таки внутреннее дело каждого, да? Вот. И вы понимаете, что в этой логической цепочке они и на Донбасс поедут, просто попросят их не фотографировать. Вот. Но безусловно, не Европа, не Азия этим заниматься не должны и не будут. И, в общем, правильно сделают, потому что это внутреннее дело, абсолютно внутрироссийское дело. Понятно, что это кино. И будут смотреть только в России, то, скорее всего, не будут, потому что не будут. Не очень там любят смотреть русское кино и правильно делают, в общем. И в общем-то, это абсолютно внутреннее дело. Эти люди действительно ни на что повлиять не могут, в большинстве своем. Вот, и это просто дело их совести. Ну, так-то, в общем. Тем более, что, вы же понимаете, но тут же не важна сумма, из-за которой возвращается человек, там, из-за 3 рублей или за 3 миллиардов рублей. Это в любом случае его выбор. Ну, значит, они оказались на стороне зла. Ну, окей. Вот, потому что даже оказавшись там, они бы могли бы не ходить на вечеринки. Я, например, я не к тому, что я ставлю себя в пример, но я таки ставлю себя в пример. Я на все эти тусовки и еще до всяких войн, даже еще до 2014 года не сильно ходил, потому что мне просто противно было сбиваться в кучи и ставить себя наравне с толпой сомнительных каких-то персонажей. Да, я не говорю, хочу сказать, что все там персонажи сомнительные, но просто это свойство тусовок, что понятно, что 9 из 10 там какие-то проходимцы, да. Вот. И, в общем-то, можно и на тусовки не ходить, на которых не надо фотографироваться. Это даже с войной не очень связано. Это просто связано с тем, что эти люди такие. Но может им там и место, в принципе, с другой стороны. Понятно, что это никак не касается ни европейских фондов, ни американских, и ни великого и ужасного американского народа. Но если людям понравится на тусовке, где сборище проходимцев, а сейчас еще и кровавые проходимцы туда присоединились, и сами они не прочь замараться какой-нибудь кровинушкой, но это их выбор. Все равно они не представляют никакого интереса ни для истории, ни для искусства, ни для чего. И для себя самих они даже интерес не представляют, если они так себя ведут. Давайте просто о них не будем разговаривать, и все.
Есть такой популярный очень нарратив у кремлевской пропаганды, что типа мы уехавшие, мы, значит, все влачим такое чудовищное существование, мечтаем на самом деле в глубине души вернуться домой, и ничего у нас не получается. А вот если мы вернемся, то мы снова сможем снимать классные фильмы, издавать потрясающие журналы, заниматься документалистикой и прочее. И я вот этот казус обсуждал на днях буквально с Дмитрием Быковым, поэтому мы тоже иностранным агентом. Вот. И мы с ним пытались вспомнить вместе хоть одно какое-то произведение достойное из любого жанра культуры, в широком смысле культуры, которое бы нам, ну, как-то отозвалось в нас, и которое было бы создано после февраля 2022 года. И что-то как-то не вспомнили. И поэтому мне так кажется, что как бы нарратив он совершенно обратен. У уехавших скорее больше гораздо получается, чем у тех, кто остался. Как вам кажется, существует это правило или нет? И у кого получается лучше?
Мне сказали, что это подает, как она называется, ну, скажем так, российской пропаганды, некий такой образ. Да? Во-первых, в этом ничего нового. Известно, что всю ностальгию по Советскому Союзу, про березки, про это, про все, это все было придумано в КГБ. Никто особо не ностальгировал по Советскому Союзу, так же, как и по России, когда оттуда свинтили, я имею в виду Советской России. Все, в общем-то, жили отлично. Вот. Ну, могли сказать, ну как, вы скучаете? Ну да, иногда скучаю, вот там, иногда не скучаю. Но вот чтобы это было таким психическим и социальным явлением, что все страдают и прям хотят обратно вернуться на помойку, вот. Такого никогда не было. Но, ну а что должна пропаганда говорить, что мы живем хреново, что это самое, что они вернутся, их то ли пасают, то ли не пасают, они будут сидеть точно так же в дерьмище по уши, только это дерьмище в связи с мудрой политикой партии и правительства и с развязанными им террористическими действиями на территории Украины, этого дерьмища стало еще больше. Не, ну они же не могут так говорить, они говорят, ну, конечно, страдают, конечно, ну да. Ну что они должны еще говорить? А если объективно эту ситуацию рассматривать, то, конечно, ну, наверное, тоже надо смотреть какие-то отдельные истории. Вот вы сейчас вспомнили людей, которым просто, ну, которые просто не смогли устроиться за границей, конкретно в Берлине, вы говорили, и поэтому вернулись в Россию, потому что у них там бабушка, мама и какие-то небольшие ошметки там из общего корыта, да, вот. Но ностальгия как таковая была придумана в вот ностальгии по России о том, что все русские, начиная от белогвардейцев и заканчивая евреями, уехавшими в 70-е, все хотят вернуться. Это все было придумано в КГБ, и сейчас просто это разгоняет по новой. Просто каждое поколение думает, что оно придумало секс. Нет, секс существовал до рождения любого поколения, и все эти истории рассказывались, я думаю, еще до рождения этих людей, которые сейчас работают в пропаганде, тех, на кого они направлены. Более того, что, наверное, в какой-нибудь Северной Корее тоже такое что-нибудь разгоняется. А что им сказать, что молодцы, что уехали? Вот, только там можно нормально жить, работать, да и денег больше, да и климат лучше. Вот. Да и вообще все правильно сделали. Это же пропаганда сказать не может. Ну вот, собственно, она это и говорит. А так, разумеется, это нисколько не соответствует действительности, даже рядом не проходило. Такие дела. Я помню, я помню разговор со своим папой, когда он уже был... Ну, папа у меня... Он умер еще в 93-м году. И ну, он, ну, для всех случаев, кто не знает, он сделал... Чебурашку он сделал, крокодил Гену, Тайны третьей планеты. И уже, и когда он уже был, ну, явно совершенно мировой величины режиссера, друзья у него все были, такие основные мультипликаторы, Оля Джонсон и Фрэнк Томас, это ведущие режиссеры и мультипликаторы диснеевской студии, сам-то Дисней он же был предприниматель. Ну, неважно. И я ему говорю: папа, ну что ты не свалишь? Ну ты же понимаешь, что здесь, скорее всего, все разворуют, все будет уныло. Несмотря на то, что уже там смотрят во всем мире там и Чебурашку, и Тайны третьей планеты, но все равно все закончится плохо. Ну что ты не свинтишь, ты же сможешь спокойно работать в Японии, там, я не знаю, в Америке. Он говорит: ну а куда я поеду? Ну, тогда же была система заложников, там меня и маму не выпускали. Вы здесь будете бедствовать, вот, против вас будут репрессии. Ты потом не поступишь ни в один институт. То есть даже не обсуждался тот момент, что свинтить лучше, чем не свинтить. Вот. Это само собой разумелось. И, ну вот видите, по-моему, в 1993 году, но это касалось большинства людей, которые хоть что-то представляли и в Советском Союзе, и в принципе и сейчас тоже. Если человек хоть что-то из себя представляет, а уж не говоря о том, если он действительно является каким-то человеком интересным в мире, ну, разумеется, это даже не то, что аморально, это просто даже нелогично находиться на территории Российской Федерации, которая ведет преступную войну в Украине, преступную войну против собственного народа в том числе. А вот, понятно, что за пределами этого родища он, помимо всего прочего, еще и сделает больше. Сможет больше сделать, больше сказать людям, для чего художники работают, чтобы людям что-то сказать. Не только чтобы себе на хлеб заработать, но чтобы высказать, чтобы что-то сказать. Ну, как-то так, мне кажется. Я далеко уйду, но сам факт.
Я хочу поговорить про эти березки, и Штирлиц рвало на родину, да, вот про это. Как вам кажется, я за последние годы просто прожил в каком-то невероятном количестве стран, вынужденно, да, ну, после бегства из России пришлось там искать какую-то новую родину, и в каждой из этих новых родин я так или иначе сталкивался с двумя срезами русских. Это уехавшие недавно, вот, уехавшие с теми же идеями, как я. И вот эти старые русские. Ну, там, типа, в Германии район Марцан. Да, вот этот анекдотичный район Брайтон-Бич Америки и прочее, прочее. Вот эти русские, старые русские. В чем феномен, когда мы просто заговорили про вот эту КГБшные идеи березок? Я задался вопросом, как вам кажется, почему вот они, вот эти вот старые переехавшие русские, советские, этот советский человек, почему он так любит Путина? Потому что у нас постоянно случались на эту тему конфликты. Я, например, сейчас помогал ребятам из ЛГБТ-русского комьюнити делать, значит, ЛГБТ-прайд в Брайтон-Бич, в самом таком русском патриархальном районе. И вот идут русские ребята, многие из них сбежали после закона, который был принят в конце прошлого года Верховным судом и признал всех геев экстремистами. Вот эти русские ребята, которые получили новую родину, идут по Брайтон-Бич в поиске какого-то принятия. И там вот эти вот старые русские мигранты, они бросают стаканчики кофе в лицо, потому что они Путина любят, потому что они не позволяют им критиковать российский нынешний режим, хотя в России не были очень давно, а может быть не были в современной России никогда. Почему так происходит? У вас есть ответ на этот вопрос? У меня просто нету.
Ну, вы понимаете, в чем дело? У меня очень простой ответ на этот вопрос, и на самом деле он очевидный. Вы понимаете, мы говорим сейчас о категории людей, которые не смогли, все говорят, не смогли встроиться в заграничную жизнь. Они просто язык не смогли выучить. Да? Ну и дальше все по списку. То есть, грубо говоря, они остались все равно, все, что у них есть, и все, что у них, все, чего у них нет, это их российский бэкграунд. Потому что странно было бы, если бы мы сейчас заговорили, что вот так же хотят на родину и любят Путина люди, которые сделали там, я не знаю, тот же Брюн, который сделал, или Брин, я не знаю, как правильно, который сделал Google, там, те же, там, я не знаю, кто еще, те же ребята, которые встроились в нормальную заграничную жизнь, там, кто-то работает депутатами европейскими, кто-то мэрами, кто-то в бизнесе, кто-то работает на каких-то хороших, высокооплачиваемых, или даже не очень высокооплачиваемых, но, может, и не очень напрягающих работах. Мы с вами говорим конкретно о той тусовке, которая не смогла, грубо говоря, не смогла выучить просто язык. Ну и понятно, что не смогла никаким другим образом обобщиться с общей цивилизацией. И понятно, все, что у них есть ментального, да, все, что у них есть ментального, все, что у них есть в сознании, в подсознании и так далее, так или иначе связано с русским. Я же не скажу, что это, я имею в виду с русским языком, там все. И от этого возникают такие перверзии. Понимаете, ну вот, вы же сами говорите, люди прожили там условно 20-30 лет. И при этом они существуют в неком российском русскоязычном комьюнити, да, ну в гетто, грубо говоря. Вот. Ну, им, собственно, точно так же деваться некуда, как и не отъехавшим, потому что у них все ограничено вот этой русской тусовкой. Вот. И вот это причина. Потому что, ну, мы с вами фокусируем на них взгляд. Грубо говоря, 9 из 10 человек замечательно знают языки, там, я не знаю, служат в армии в развитых странах, работают в серьезных фондах, работают в серьезных организациях, они Путина не любят. Но вот тот процент, который не абсорбировался, ну, вернее, он абсорбировался им ровно для того, для чего они туда ехали. Это была так называемая колбасная миграция. Да, я тоже не хочу всех мазать одним цветом, но общие тенденции были. Люди ехали, чтобы получать больше денег. В цивилизованном мире они, безусловно, получают больше денег. За ту же работу, которую бы они делали в России, там, не знаю, работали бы официантами или таксистами, или не знаю, кем-то, строителями, они получали бы просто в 10 раз меньше. И они получают в 10 раз больше. Но на этом их встреча с цивилизацией закончилась. И именно поэтому мы с вами не фокусируемся на тех людях, которые там, кто сейчас входит там из русских, из бывших русских, разумеется, кто сейчас в палате представителей в Британии, кто сейчас там, кто мэр того города, того или иного города, с русскими корнями. А мы фокусируемся именно на этой группе. Именно для этой группы это присуще, именно по тем причинам, которые я вам сказал. Потому что они никаким образом не встроились, ну то есть они встроились в цивилизованный мир ровно до той, до того уровня, который им нужно было. То есть, чтобы получать больше денег, чем в России. Кстати, в Россию их отправить не то, что трудно, а практически невозможно. Они скажут, ну как, но я здесь работаю таксистом, я получаю 5000 евро. А там я буду получать 500 евро. Ну, если пересчитать деньги, зачем туда поеду? Я и здесь буду Путина любить. Ну, пусть любит. Ну, это, в общем-то, в любом случае, мы с вами говорим о некой такой арифметической погрешности. Подавляющее большинство людей, плюс, разумеется, еще их дети, которые уже точно встроены в цивилизацию, разумеется, Путина не любят и видели его в гробу. И Путин, и всю эту российскую повестку. Вот такой был ответ. Может, он немножко занудный, но это правда.
Ну, он хороший. Почему он занудный? Он на самом деле очень такой позитивный ответ. Путина не любят, видели его в гробу. Я легкое продолжение, наверное, еще хочу. Вы извините, что как-то навязываю какие-то свои темы дурацкие. Опять-таки, через себя зайду. Зайду через себя. Вот в рамках этих моих бесконечных путешествий с февраля 2022 года по разным странам, я вот к июлю 2024 года пришел к формулировке, которую практически скоммуниздил у, значит, Аркадия Воложа, которую недавно использовал в этом нашумевшем интервью, значит, Дершпигелю, основатель Яндекса, на днях его дал. И он там представляется, значит, израильским предпринимателем казахстанского происхождения. И многие на эту тему шутят. Ну, типа, ну какой ты израильский предприниматель казахстанского происхождения? Вы мне простите, это тыканье, это я как бы не Аркадию Воложу тыкаю, я с уважением отношусь к его бизнес-потенциалу. Ну, типа, какой вы израильский предприниматель казахстанского происхождения, если вы создатель крупнейшей российской частной компании и русский миллиардер, который сколотил состояние на рубеже 90-х нулевых. Но я, к чему я это веду? И вот в последнее время, когда меня спрашивают, ты откуда? А я родился в Алма-Ате, и я уцепился за этот факт биографии радостно так. Думаю, ой, слава богу, господи, хоть не в России. Я говорю, я из Казахстана. Ну хотя какой Казахстан? Я родился в Алма-Ате, когда это был Советский Союз. У меня ноль реально процентов казахской крови во мне. Но я такой, я из Казахстана, потому что мне так как будто бы проще. Мне так как будто бы менее стыдно. Но когда я это говорю, мне вдвойне становится стыдно за то, что я вот все вот так вот себя веду. А вам бывает стыдно? И как вообще отвечать на вопрос мне, Аркадию Воложу, на тему собственной идентичности? Я понимаю, что наше личное дело, и так, я за советом.
Конечно, то, что делается сейчас от имени России, это позор. Абсолютно стопроцентный позор, да? Понятно, что какая-то группа там товарищей просто решает свои вопросы, да? Сначала хотели прихватить активы украинские, потом еще возникло желание терминировать несколько миллионов своего населения, наиболее таких спорных, да? Ну, то есть решает совершенно бесчеловечный вопрос. Вот, я имею в виду спорных, ну, людей, которые в какой-то момент могут поднять их на вилы, да? Это самое. И понятно, что как-то быть с этим ассоциированным, плюс еще вот наши коллеги некоторые, условно говоря, и безусловно говоря, коллеги тоже ведут себя как мрази, да? И понятно, что быть с этим ассоциированным просто по каким-то внешним общим признакам, мягко говоря, не сильно почетно, да? Вот. А так-то просто чистый позор. И я очень хорошо понимаю и вас, и Воложа, который говорит, что он родились в Казахстане. В оправдании и вас, и Воложа есть один момент, который почему-то забывается благополучно. Я просто моложе, опять же, я это помню. Долгое время, когда еще только Советский Союз закончил свое существование, долгое время существовало так называемое СНГ. И буквально еще до нулевых, наверное, годов было убеждение, что мы живем не в какой-то там России, да, мы живем в СНГ, на неком постсоветском пространстве, да. Более того, то, что сейчас называется Россией, у них там даже, они как-то пытаются в свою идеологию включить, что они не Россия, а какой-то там постсовок, там совок номер 2.0, 2.03, это самое, .0, да, вот. И поэтому в оправдании и вас, и Воложа, можно сказать, что вот эти вскрикивания, что Россия, мы Россия, начались-то, в общем-то, на самом деле где-то в конце нулевых. Вот. В конце нулевых, кстати, как раз это почему-то очень сильно совпало с началом агрессивных войн. Как раз до этого как-то все понимали, что живут в неком постсовке, в неком постсоветском пространстве. И, в принципе, идентифицировать себя там... Если ты, а как себя идентифицировать? А если я родился в СССР, до 24 лет прожил в СССР лично я. А если вот вы действительно родились в этом самом, в Казахстане, да? Вот. А если вот я, например, еще в 92-м году получил израильский паспорт, да? А на руках у меня был еще советский паспорт с этим самым, с серпом и молотом, да? Вот как надо себя идентифицировать, да? Если абсолютно понятно, что эти вскрики про Россию имеют, про патриотизм, про все это. Знаете, как, ну, есть такая поговорка, что патриотизм – последнее прибежище негодяя, да? И понятно, что все эти вскрики про Россию имеют в виду не какое-то там здоровое отношение к тому, чтобы Россия процветала, чтобы там хорошо жили, там, я не знаю, чтобы население лучше жило, а у всех этих... у всего этого псевдопатриотизма есть бенефициары, да? Конкретно бенефициары. И вот даже у самого этого обращения бенефициар, который к интересам русского народа не имеет никакого отношения. Вне зависимости от своего гражданства или там, от своей национальности, да? Вот. Которые просто хотят нажиться, там, сохранить капитал и так далее, и так далее. А вот. Сохранить власть. А то вполне логично говорить, что, ребят, а я вот к этой России, которая сейчас, никакого отношения не имею. Моя вина есть, безусловно, в том, что я там значительное время работал на этой территории, и что я, будучи человеком, я такую общую зачитываю, общее послание там, от себя, там, от условного Воложа, от вас, и я, будучи человеком, что я работал не где-то там смотрителем маяка или лесником, а все-таки имел дело с широкими народными массами, моя личная вина в том, что я сделал недостаточно, чтобы люди чувствовали себя цивилизованными, чтобы люди чувствовали себя живущими в цивилизованном мире. Я мог сделать, я сделал недостаточно. Это моя вина. Но в свое оправдание я могу сказать и дальше по списку, что все-таки я себя не ассоциирую с вот этим приливом патриотизма и любви к тому, что осталось от Советского Союза на территории Российской, то, что относилось к Российской Федеративной Социалистической Республике, да, вот, в том контексте, в котором это сейчас ассоциируется. Это абсолютно естественно. Вот. И, конечно, стыдно. И, конечно, стыдно иметь с этим сейчас что-то общее. Это так. Позор.
Вы заговорили про вот это вот некое постсоветское пространство, да, вот про эту как общность, да, вот когда вы говорили, вот был СССР, СНГ, и все равно это как бы некая общность. Но она еще культурная общность тоже была. Вы знаете, когда я шел на это интервью, у меня здесь есть товарищ, он из Киева. Я спросил, типа, а кто у тебя будет? Я говорю, ну, вот Роман Качанов, ДНБ. Он такой, о, ДНБ. И начал, значит, короче, сыпать цитатами.
Лет мне 29, скоро юбилей. А в армии я потому, что меня жена с тещей хотели в сумасшедший дом отдать. За убеждение. Видишь суслика?
Нет.
И я не вижу. А он есть.
Понял.
Он чуть меня помладше, ему 30. Вот он вырос в Киеве жил и после начала войны сейчас уехал. Сейчас вот тут в Грузии живет. И я подумал о том, что это же тоже некое наследие Советского Союза, что вот этот 30-летний киевлянин знает наизусть ваш фильм. Вам скорее грустно от того, что 15-летний киевлянин уже не будет цитировать этот фильм? Или это нормально? И слава богу, и пусть вот уже отстаньте от Украины, пусть у него будет своя культура, и не нужно, чтобы киевлянин знал наизусть фильм ДНБ.
Слушайте, ну, конкретно ситуация с Украиной, ну, что значит, мне будет грустно или не грустно? Мне грустно от того, что вообще какие-то там, даже там человекообразными существами, я не берусь их назвать, какие-то гельминты, натянувшие на себя человеческие маски, да, сейчас рулят на той территории, которая называется Российской Федерацией, да, и естественно, мне грустно от того, что они терроризируют народ Украины, на то, что они финансируют там, Хамас, который терроризирует народ Израиля. Естественно, мне это грустно, но с Украиной абсолютно понятная ситуация, что, вот, например, я не то, что вот по дефолту не люблю, предположим, арабскую литературу, да, как израильтянин уже я говорю, должен не любить. Но, в принципе, особо сильно интересоваться ей мне не очень тянет, честно вам скажу. Вот. Поэтому это абсолютно естественный процесс, и тут грустно мне от того, что, вы же понимаете, у всего же есть причины. Мне грустно не от того, что 15-летние жители Украины не будут интересоваться моими фильмами. А мне грустно от того, что возникла такая ситуация. А то, что они не будут интересоваться моими фильмами, там, теми там, тремя писателями, которые считаются великой русской литературой, да, вот, ну, пусть читают другую литературу, отлично. Они, вся история с Украиной, еще помимо всего прочего, в том, что народ Украины захотел жить в цивилизованном мире. И в этом цивилизованном мире есть значительное количество достойных фильмов, кроме фильма ДНБ. Я вам честно могу сказать, как автор этого фильма. Так же, как в этом цивилизованном фильме есть значительное количество отличных прям писателей, кроме этого, Черепушкина, как его там, или как там, ну, короче, там Пушкин, там Достоевский, Толстой, да? Вот. Там на каждую букву алфавита есть где-то писателей по 40, да? Такого уровня, как Достоевский, Толстой. И слава богу, и пусть украинцы скорее забудут все, что связано с русским языком. Чего я, кстати, и нам с вами желаю. Потому что, ну, вам, может быть, немножко сложнее, а я, честно говоря, могу, как режиссер, работать на любом языке. И это и намерен делать. И более того, я сейчас и снял маленькое кино на украинском и на испанском языке с большим удовольствием. Вот. Отказавшись от русского языка. Вот такие дела.
И пока еще не убивают меня продюсеры, я успею задать вам один вопрос. Это будет даже вопрос не от меня, а от уже упомянутого мною Дмитрия Львовича Быкова. Мы тут с ним недавно обсуждали хорошо знакомого. Я знаю, что вас уже задолбали этим вопросом. Мы просто недавно обсуждали фигуру Охлобыстина, и мы почему-то сошлись во мнении, что это все он как бы про постмодерн. Что вот этого Гойда, это все скорее образ, и что вот власть сменится, и он присягнет заново новый, и скажет, что он же артист, в какой с него спрос. Вы простите, что я вас заставляю отвечать за Охлобыстина, вот нам просто очень любопытно, а нет человека, который знает его среди наших знакомых лучше, чем вы. Это перепостмодерн или это что-то из неоперабельного?
Все намного проще, да? Причем это все лежит в том общем, как это сказать, в общем течении нашего разговора, когда мы с вами вроде о высоком, а потом, а вот мои товарищи уехали из-за того, что тут денег не смогли заработать. Во-первых, Ваня всегда был придурковат и увлечен всякими странными, так скажем, и отчасти даже человеконенавистническими течениями, да, ума. Во-вторых, Ваня, я прочел где-то, случайно листал, разумеется, Ваня в Форбсе, ну там какой-то этот мелкий, значит, местечковый российский Форбс, естественно, для еще более местечкового коллектива российских деятелей культуры, но Форбс, понимаете? Ваня всегда очень плохо монтировался с гонораром в силу своих определенных качеств. Вот, и вдруг он оказался в Форбсе. Я просто знаю немножечко Ивана, как-то справедливо заметил. И вот за это место в Форбс он может орать Гойда, вот как попугай, вот знаете, если снимают это самое, снимают с клетки черную тряпочку, и он тут же начинает что-то орать.
Мы идем! Гойда!
Вот, он Форбс, сам думает, Форбс, а сам орет, Гойда. И есть еще третий, самый замечательный в этом моменте пункт, уж если вы меня спросили про Охлобыстина, то терпите. Ваня еще всегда хотел быть президентом России. Он, более того, он даже один раз выдвигался в президенты. Вот. Но пытался выдвинуться, еще когда был попом. Это было лет значительное количество лет назад. Ну, естественно, попы набежали на него. Вот. Попы в штатском набежали, не дали ему выдвинуться президентом. И у Вани есть тайная мысль, что когда этот на арбузной корке поскользнется, то он и станет духовным вождем практически Аятолла и Хомейни, всех тех, значит, сирых и убогих, и еще плюс к ним одноногих, одноруких, ну и по дефолту безголовых, которые вернутся с войны, и его выберут президентом. Вот, поэтому у него тут еще далеко идущие намерения. Поэтому Гойда у Вани неспроста закричал. Тут и придурковатость, врожденная и благоприобретенная, и Форбс и желание стать духовным лидером нации.
Вспомнилась песня певицы времени по имени Инстасамка, где главный рефрен звучит как «За деньги? Да». Но как хорошо, что есть люди, такие как наш сегодняшний гость, режиссер, иностранный агент и просто Роман Качанов, которые придерживаются других принципов. Спасибо большое вам.
Я тоже против денег ничего не имею.
Просто они пахнут иногда.
Если это слишком пахучие моменты. Вот этот уже с ними лучше не надо иметь дело. А так сказать, что я что-то вот имею что-то против денег, было бы неправдой. Вот. Если у вас есть лишнее, давайте.
Я присоединяюсь, если у вас останется что-то лишнее после того, как вы дадите Роману Качанову, то адресок знаете. Спасибо большое, это был «Удох-выдох», Роман Качанов был его гостем. Спасибо большое, что были с нами. Меня по-прежнему зовут Ренат Давлетгильдеев. Подписывайтесь на канал Ходорковский Лайф. И еще много интересного вас ждет у нас на канале. Примерно где-то вокруг моей головы сейчас летают эти ссылочки. Обязательно полюбопытствуйте. Увидимся.